Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Православное радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В ближайшее время вы услышите чтение и объяснение Евангелия четверга 28-й седмицы протоиереем Александром Шаргуновым. Далее редакционный комментарий, ведущий обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. И завершит этот час вещания программа «Свыше о выше». Дорогие братья и сестры, спешите приобрести билеты на рождественские елки, которые будут проходить в фонде славянской письменности 8, 9 и 10 января два раза в день в 11 и 14 часов. В программе праздника рождественское представление с вертепом семейного коллектива Артемовых, мастер-класса ремесленников, хороводы, конкурсы, игры возле елки с Дедом Морозом и Снегурочкой, вкусные подарки. Просьба заявки на билеты подавать заранее. Билеты можно заказать в книжной лавке «Кириллица» по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Наш адрес – Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2. Проезд – метро Третьяковская и Новокузнецкая. Повторяем телефоны 8-495-953-01-68 и 951-29-51. Внимание слушателей радио «Радонеж» в Ростове-на-Дону. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия с 10 по 15 января 2014 года в Ростове-на-Дону пройдет рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». Гостей выставки ждет насыщенная культурная программа, включающая просмотры художественных и документальных православных фильмов, а также представление уникального проекта Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия». Художник сумел передать красоту и мудрость фресок Ферапонтового монастыря, написанных Дионисием в конце 15 века, средствами фотографии. К светлому празднику Рождества Христова будет создана композиция «Рождественский вертеп». Выставка «Дон православный» продлится с 10 до 15 января по адресу проспект Михаила Нагибина, 30. За подробной информацией обращайтесь по телефону. Код Ростова-на-Дону 863-268-7768. Паломническая служба «Радонеж» приглашает в поездки на Новый год и Рождество с посещением Николо-Сольбинского монастыря, Гаденова, Кашина, Давидовой пустыни, Суздаля, Коломны. Все желающие приглашаются на праздничную рождественскую службу в Параклитову пустынь Троицы Сергиевой Лавры. Звоните по телефонам 8-495-937-57-91 и 8-495-380-41-20.
Дорогие братья и сестры, мы хотим поблагодарить вас за ваше пожертвование, которое вы принесли на прошедшую выставку «Рождественский дар». Вы нам очень помогли. Мы молимся о вас. Мы благодарим вас. Особенно хотелось бы отметить раба Божия Константина. Константин, большое вам спасибо. Спасибо вас, Бог. Вы заткнули своим пожертвованием очень-очень большую брешь в нашем бюджете. Также мы молимся о приходе храма Вознесения села Речицы Раменского района, о здравии протоиерея Григория, матушки Валентины, Анны, Фатини, Вадима, Вячеслава, Юлии, младенца Елизаветы, болящей Людмилы, болящего Александра, Любови, Валентины, Александры, Лидии, Надежды, Натальи, Зои, Андрея, Татьяны и многих других жертвователей, которые пришли на православную выставку и помогли нам. Спасибо всех, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 45-е зачало, глава 10, стихи с 17 по 27. Когда выходил Иисус в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе недостает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, воззрев на них, говорит: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Некто обратился ко Христу: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Очень хороший вопрос. Самый главный вопрос, какой вообще существует на свете, важнее всех других вопросов. Пока человек не вырастет до этого вопроса, все ответы, которые он получает в жизни, не о том, потому что он не о том размышляет, не то ищет. «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» — обращается он ко Христу, называя его учителем. Тот, кто ищет жизнь вечную, должен прийти ко Христу, как к учителю своему. И никто не может обрести эту жизнь, если не станет учеником Христовым. Святая Церковь призывает нас во все века, и в сегодняшнее время в особенности, осознать, что мы являемся учениками Христовыми, что мы призваны научиться святости у самого Христа Бога. Обрести острое чувство ученичества каждому из нас, кто серьезно воспринимает свою веру. Господь слышит обращение: «Учитель благий», и отвечает: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Он хочет сказать этому человеку, что он, обращающийся ко Христу с благоговением, как к великому учителю добра и нравственности, не понимает на самом деле, что он говорит с самим Богом живым. Надо узнать ему, что действительно благ только один Бог, и всякий человек, самый добрый, делается таковым благодаря тому, что он причастен Богу. Господь не ловит никого на неудачном слове или на плохом поступке. Он всегда все, что было не так, хочет сделать как бы не бывшим, если видит искреннее устремление к человеку. А все, что хорошо, Господь хочет сделать не просто хорошим, истинно хорошим, бесконечно лучшим и совершенным, и к этому устремляет нашу жизнь. Христос говорит, что путь к вечной жизни — это заповеди Божии, и Он снова на новой глубине раскрывает нам значение того, что как будто бы хорошо уже всем нам известно, что мы слышали уже много раз. Вот что самое главное для человека — научиться не убивать, не воровать, не блудить, почитать отца и мать. Это наука из наук, искусство из искусств, это важнее всякой мудрости, всех познаний вместе взятых, какие существуют на свете. Если человек этому не научится, он ничему не научился в жизни, все напрасно, и он должен этому научиться, как говорят святые отцы, только путем исполнения того, что Господь нам предлагает. Человек, обратившийся ко Христу, в Евангелии от Матфея сказано, что это был юноша, очень ответственный человек. От юности он хранит весь закон. Никто не может упрекнуть его, даже Христос. Но есть в этом человеке, несомненно, желание идти дальше, достигнуть большего. Это то, что восхищает и трогает в нем Господа. Иисус, взглянув на него, полюбил его. И по этой причине Господь предлагает ему путь, который даст ему возможность идти на несравненно более чудесном уровне. Господь очень требователен, Он просит большего, намного большего, чем то, что требовал древний закон. Он являет новый мир, идеалом которого является не соблюдение закона, как бы прекрасен, справедлив и истинен он ни был, но призыв стать совершенным, как Бог Отец совершен. Потому и предлагается столь великий переход. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест. Отныне не закон имеет значение, а сам Господь Иисус Христос, за Ним надо следовать. Но невозможно идти вслед Христу с таким тяжелым багажом. Этому человеку недостает мужества, он привязан к своему имению, он любит то, что его богатство может ему обеспечить. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Богатство, которым он обладает, не мешает ему услышать то, что говорит Христос, и понять, что говорит Христос, но оно мешает ему ответить на зов Христов. И поэтому он исполнен великой печали. Есть немало людей, которые живут благочестиво, все исполняют, ходят в церковь, верят в Бога, и которым, однако, угрожает гибель. Когда Господь испытает по-настоящему их веру, то обнаружится, что есть в их жизни нечто такое, ради которого они готовы скорее разорвать со Христом, чем оставить то, что им дороже всего на свете. Это может быть материальное богатство или какое угодно другое, любые таланты, какие есть у человека, или особенная привязанность к кому-то, и вся жизнь заключается только в одном, что Господь рано или поздно каждого из нас ставит перед этим выбором. «Что для тебя дороже?» — спрашивает Христос. «Этот мир со всеми его ценностями может быть очень замечательными, или вечная жизнь». Христос или что-то другое. Если Христос на самом деле для нас дороже всего, то мы пойдем за Ним, чтобы это нам не стоило. Мы все оставим, какую бы цену ни надлежало заплатить, даже собственную жизнь. Тот, кто не следует за Агнцем Божиим, куда бы он ни пошел, не может называться учеником Христовым, не может наследовать Царство Небесное. Может быть, еще не пришел для нас час решающего выбора, когда мы должны либо все оставить, либо расстаться со Христом. Но многие, как говорит нам сегодня Господь, оставят Его, даже как будто не желая этого. Все определяется, в конце концов, предельной простотой любви к Богу и любви к другому человеку. Если человек любит Бога, не будет никаких преград для него — жизнь свою отдать ради Него. Если любит он другого человека, то понятно им будет слово Христово о том, что сокровище небесное даруется человеку тогда, когда он все оставляет, следуя за своим Господом. И Христос, глядя на своих учеников, говорит, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие». Не просто имеющему богатство, речь идет о власти богатства над человеческой душой, а богатство, как и бедность, как здоровье или болезнь, как счастье или несчастье, сами по себе не могут человеку препятствовать или помогать его восхождению к Богу. Другое дело, когда у человека есть какое-то богатство, он надеется на него, как на свое собственное, и дьявол с помощью этого богатства всегда может держать его в своей власти. И, как говорят святые отцы, нам принадлежит только то, что мы отдали другим. Это нам принадлежит вечности, а все, что мы считаем своим, любое богатство — это дар Божий. И когда мы его отделяем от Бога, мы предаем свою жизнь власти дьявола. С помощью этого богатства он имеет над нами власть и губит наши души. Как трудно войти богатому в Царство Небесное и всякому человеку. Мы понимаем, что то, что Христос говорит, этот выбор, либо оставить все, что у нас есть, либо расстаться со Христом, может показаться слишком суровым. Но на самом деле Христос, отдаем ли мы себе в этом полный отчет, не требует от нас того, что является неразумным. И мы знаем свою собственную жизнь, мы знаем, как мы привязаны к миру, к того или иного рода богатству. Серьезен и глубок выбор, перед которым ставит нас Господь. Он хочет, чтобы мы все время шли вперед и выше и дальше. Он видит то великое, которое уготовано для нас, более великое, чем то, что мы видим. И мы должны осознать наше призвание. Великое искушение остановиться, сказать, что достаточно мы уже делаем, достаточно далеко уже зашли, и не меньшее искушение — думать, что Господь требует то, что выше наших сил. Так ли это? Не забыли ли мы, что невозможное человеком возможно Богу? Господь печалится больше, чем тот человек, который, предпочитая что-то земное, оставляет Христа, но не оставляет Его своей благодатью и своим промыслом. И Он радуется о каждом обращающемся к Нему вместе с ангелами. И каждый человек, который все оставляет, чтобы последовать за Христом, обретает в конце концов жизнь вечную самого Господа. Слово Божие, которое мы слышим, может нас преобразить. Оно может нас уподобить самому Богу. Хотим ли мы, чтобы это чудо произошло? Принимаем ли возможность превзойти себя? Мы должны ответить на этот вопрос со всей прямотой. Услышим этот зов Божий, будем следовать за нашим Господом, пока мы еще на земле, пока еще не поздно, пока смерть не закроет навсегда для нас двери покаяния и любви.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Протоиерея Александра, иерея Андрея, Максима, Галины, Лидии, Дмитрия, Ольги, Ирины, Марины, Тамары, Марины, Сергия, Нины, Зинаиды, Лидии, Фатини, Дмитрия, Константина, Александры, Глеба, Марии, Ильи, Михаила, Георгия, Валентины, Виктора, Валентины, Валентины, Ольги, Валерия, Евгения, Татьяны, Зои, Геннадия, Елены, Александра, Ольги, Феодора, Фатини. И о упокоении Николая, новопредставленной Веры, новопредставленного Леонида, новопредставленного Михаила, Иакова, Карпа, Феодоры, Фатинии, Клавдии, Иоанна, Татьяны, Екатерины, Алексия, Юлиании, Елены, Василия, Александры, Марии, Николая, Зинаиды, Давида, Василия, Зиновии, Лидии, Марии, Татьяны, Иоанна, Раисы, Марии, Георгия.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Федеральный суд США на днях признал неконституционным запрет на многоженство, который действовал в штате Юта. Предсказания консерваторов, которые говорили, что объявление однополых сожительств браками приведут к легализации полигамии, сбываются. В самом деле, если признавать однополое сожительство браком, то почему же не полигамное? Оно все же гораздо больше похоже на брак и уже существовало во многих культурах. Процесс разрушения института брака развивается так, как это уже давно предвидели. Признание однополых сожительств браками означало не расширение чьих-либо прав, а такой пересмотр понятия брака, который означает фактически его отмену. Этот тезис решительно оспаривался гей-активистами, и одним из наиболее часто звучавших тезисов с их стороны было: «А вы-то что теряете? Как на вашем браке скажется признание однополых союзов браками?» Подмена, связанная с этим тезисом, основана на смешении между реальностью брака и ее общественным признанием. Разумеется, муж и жена остаются мужем и женой, независимо от отношения к этому факту других людей. Отец, мать и дети являются семьей в силу природы вещей, а не в силу каких-то общественных установлений. Но общество может признавать важность семьи или отрицать ее, поощрять семью или уничижать ее. Признание других форм сожительства семьей означает резкое понижение статуса семьи, как она понималась до сих пор. Однополое сожительство или полигамия могут кому-то нравиться или не нравиться, но даже рассуждая чисто безоценочно на уровне фактов, это другие социальные реальности, которые объективно отличаются от семьи. Структура «мама», «папа» и «дети» сильно отличается от структуры «двое мужчин» или «двое женщин живут вместе» и от структуры «мужчина, несколько женщин и его дети от этих женщин живут вместе». Эти различия не вопрос ценностей или взглядов на мир, это вопрос фактов. Речь идет о разных структурах, которые по-разному функционируют и имеют разные последствия как для вовлеченных в них личностей, так и для общества в целом. Настоящий брак предполагает верность, сексуальную исключительность. Мужчина отказывается от всех остальных женщин, женщина отказывается от всех остальных мужчин. Топливо человеческой сексуальности используется для формирования уникальных уз между одним мужчиной и одной женщиной. Как говорит невеста в «Песне песней», «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Апостол описывает реальность брака, не только христианского, словами «Жена не властна над своим телом, но муж», «Равный муж не властен над своим телом, но жена». И гомосексуальные так называемые браки и полигамные браки не предполагают подобной исключительности. Открытость, гомосексуальных так называемых браков ни для кого не секрет, да и непонятно, с чего бы требовать от людей верности в таком сожительстве. Снявши голову, по волосам не плачут. Полигамные браки предполагают, что мужчина не принадлежит ни одной из его женщин и ее детям. Им приходится делить его с женами-сестрами, как это называется у мормонов, или с гаремом, как это называется в некоторых исламских странах. Осознав факт глубочайшей разницы между браком и другими формами сожительства, мы можем перейти к следующему вопросу. Должно ли общество и государство признавать и поощрять эти виды сожительства в качестве семьи? Это зависит от того, какие цели общество и государство перед собой ставят. В зависимости от этих целей, что-то будет признаваться и поощряться, а что-то в лучшем случае терпеться. Общество может считать, что оно заинтересовано в собственном продолжении, и поэтому поддерживать институты, способствующие рождению и воспитанию детей. То есть, прежде всего, старую добрую моногамную семью, которая создает наилучшие условия для воспитания детей, способных, в свою очередь, к формированию прочных семей. Общество, напротив, может считать, что планета перенаселена, и нам грозит глобальное потепление из-за того, что слишком много людей выдыхают в атмосферу углекислый газ. И поэтому, чем меньше детей будет рождаться, тем лучше. В этом случае институт, наиболее ответственный за продолжение рода, семья, будет сталкиваться с целенаправленным разрушением. Нам могут возразить, что у полигамистов детей как раз рождается много. Дело, однако, в том, что сами фундаменталистки и мормоны составляют незначительное меньшинство, и гораздо важнее другой эффект – принижение традиционной семьи. Как возникает такой эффект? Дело в том, что, заявляя, что другие формы сожительства не хуже семьи, мы неизбежно создаем ситуацию сообщающихся сосудов. Семья оказывается не лучше других форм сожительства. Если полигамия или однополое сожительство не менее почтенны, чем брак, то брак не более почтенен этих форм сожительства. Приведем пример. Допустим, мы пришли к выводу, что отказывать людям со средним образованием в тех же привилегиях, что и людям с высшим, несправедливо. Это дискриминация против людей менее образованных. Мы объявляем все дипломы об образовании высшим, средним или начальным равноценными. К чему это приведет? К исчезновению высшего образования, как общественно признаваемой реальности. Образованные люди не исчезнут в одночасье, но общество займет явно антиобразовательную позицию. Можно будет отметить, что оно, мягко говоря, не поощряет высшего образования. Брак, предполагающий верность одного мужчины и одной женщины друг другу и формирование в атмосфере этой верности прочной и безопасной среды для детей, можно уравнять с другими формами сожительства, но это будет неизбежно означать резкое понижение этого статуса. Это будет означать, что общество не приветствует схему отношений, о которой говорится в Библии «Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой – мне». В порядке борьбы с перенаселением – это естественный шаг. Вопрос в том, надо ли нам в России бороться с перенаселением и импортировать соответствующую антисемейную идеологию. Россия страдает скорее от обезлюживания, чем от перенаселения. В тех же США институт семьи еще сравнительно крепок, а христианское влияние в обществе продолжает сохраняться. У Америки есть запас прочности, которого нет у нас. У нас дела достаточно плохи и без импорта чужих болезней.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Дорогие радиослушатели, с 1 января радиостанция «Радонеж» прекращает вещание на частоте 846 кГц. Это связано с расформированием радиопередающего центра в селе Псарьки. Антенны и передатчик будут демонтированы, а земля передана в государственную собственность. Здесь предполагается строительство жилого микрорайона. Расформирование центра, в свою очередь, связано с нерентабельностью передатчика после ухода с него ГРК «Голос России» и радиостанции «Подмосковье». 3 часа вещания «Радио Радонеж» не могут покрывать расходы по содержанию предприятия. Мы искренне благодарим всех, кто стремился сохранить эту чистоту и помогал нам в этом. Слушайте радио «Радонеж» в Москве и Московской области в FM-диапазоне на волне 7292 МГц.
круглосуточно. Вещание на средних волнах на частоте 612 кГц остается без изменений.
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. «Зажечь беду вокруг себя». Над письмами святителя Феофана размышляет Александр Николаевич Стрижов. Письма святителя Феофана составляют особый вид его литературных трудов. Через них святитель обильно проливал лучи божественного света на весь христианский мир. Эти письма, несомненно, имели важное значение для тех, кто их получал, были истинным руководством в их нравственной жизни. Они были великой отрадой и духовным утешением для многих душ в тяжелые и скорбные минуты. Содержание писем крайне разнообразно, но главная мысль одна — как найти свой путь ко спасению? Лучшее употребление дара писать, учил святитель, есть обращение его на вразумление и пробуждение грешников от усыпления. Над многими письмами стоит глубоко поразмышлять и подумать, как понять их содержание, как применить слова святителя к себе, к нашему времени. Об этом размышляют известные писатели, исследователи жизни и творчества святителя Феофана. Сегодня мы беседуем с известным духовным писателем и публикатором Александром Николаевичем Стрижовым. Отрывок из письма святителя прочитает народный артист России Виктор Никитин.
Из творений святителя Феофана, затворника Вышинского.
Беда, когда в сердце человек сыт и доволен, а когда голоден и нищ, куда как хорошо. Нищий и в мороз сильный бегает по окнам и просит: пошел бы он, если бы у него был кусок хлеба. Когда чувствуется беда, тогда хлопотам и трудам человека конца нет, тоже и с сердцем. Когда коснется его чувство беды, нищеты и голода, покоя не дает ни телу, ни душе, и то сделай, и на другое подвигнись, тогда уж саможалению нет места, и всякий труд не в труд. А голод и беду Господь посылает молящемуся и просящему. Это признак здоровья. У больного нет аппетита. Он сыт, хотя по неделям не ест. Господи, помилуй нас. Птичка, привязанная короткую ниткою, вспорхнет и падет, вспорхнет и падет. Когда нитка длинна, птичка и высоко взлетит, и далеко пролетит, но все притянется к тому же месту. Если б не нитка, улетела бы птичка на луга красные. И в больших клетках птички летают, но все не на свободе. Как оторваться? Когда огонь угрожает привязанному, то он так сильно рванется, что железную цепь перервет, а не то, что нитку слабую. Так не за большим дело, надо зажечь беду вокруг, но всему свое время. Хоть и в том, почему не время, иногда мы же виноваты. Помоги вам, Господи, умудриться во спасение. дело все нетрудно и немногосложно. Главное — доброе начало. Когда положено начало, все само собой пойдет хорошо. Много бывает добра у иных людей, но оно разбито, раздроблено, разбросано, как части разбитого стеклянного сосуда. Придет огонь и сольет из них сосуд в честь, разварив их прежде собою. Вы спрашиваете, что значит зажечь беду вокруг себя? Это глубокое чувство опасности своего положения и опасности крайней, от коей нет иного спасения, как в Господе Иисусе Христе. Сие чувство и будет гнать нас к Господу и заставит непрестанно вопиять: «Помоги, защити!» Оно было у всех святых и никогда их не оставляло. Противное ему есть чувство довольства своим положением, которое успокаивает человека и погашает в нем всякую заботу о спасении. Сыт и что еще? Не память только грехов я разумел, а вообще чувство, что деваться некуда, кроме Господа.
Что значит зажечь беду вокруг себя? И почему, по мнению святителя Феофана, это необходимо в духовной жизни? Об этом мы пригласили поразмышлять Александра Николаевича Стрижова, который вспомнил свои детские годы, проведенные недалеко от Вышинского монастыря, а также не обошел своим вниманием и современные проблемы общества.
Жизнь, конечно, бывает очень сложная и, я бы сказал, опасности много таит в себе, поэтому человек не знает, где его подстерегает какая-то опасность, особенная такая, которой, ну, до той поры не встречался. И, конечно, когда человек в опасности, он вначале теряется, как бы не знает, но ему надо собрать силы свои, духовные, душевные силы, прежде всего и силы физические, и чтобы устоять в этих обстояниях. Соответственно, вот всплывает в моей памяти, конечно, годы, они для всех были тяжелые и опасные, годы войны, ну, угроза висела буквально смертная над всеми. И вот человек спрашивается в таких, теперь бы вот сказали, экстремальных условиях, что, вы думаете, делает он? Он обращается к Богу за помощью и утешение ищет, потому что если он утешен, он уже вооружен против напасти этих, вооружен вот этими силами, которые ему так необходимо иметь, духовными, душевными и физическими. Соответственно, тогда многие люди, а на моей памяти это было, и на моих глазах вот все это происходило, стали люди обращаться к Богу, даже те, которые до той поры в какой-то мере были, ну, если не злостными, но все-таки атеистами были. Потому что другой помощи неоткуда ждать было. И вы знаете что? Вот то, что укрепило их в себе, укрепило их и по отношению к этой вот беде, которая неминуемо могла бы раздавить буквально каждое существо своим вот грузом вот этим несчастье. Так помогал Господь прямым образом, и кто обращался и призывал его на помощь. И вы знаете, что вдруг люди стали, ну, светлей душой, перерождаться. Вот это многие и сейчас мои сверстники вспоминают, а как тогда вот общение было между людьми? Люди вот добрее были, люди были душевнее. Но на самом деле так и было. Вы представьте себе, не было такого разделения свой-чужой. Все стали свои вдруг, Божии. Свои, знать Боже. Вот если ребенок пришел из школы, а дома никого нет, он может у соседей быть, и его позовут, его там приветят, говорят, примолвят, то есть его обогреют там и скажут ему слово хорошее. И так это ребятенку, конечно, очень памятно. Он потом на всю жизнь запомнит отношения душевные вот людей, так сказать, чужих, но не чуждых. И да вообще чужих уж как бы и не стало. Это все, не только там дети чувствуют, и взрослые, конечно, шли помогать. Я вот помню, вдруг такой стал народ общительно ласковый и трудолюбивый, что удивительно. Труд тоже очень здорово очищает от скверны, вот такой застарелый. Трудиться, конечно, хорошо. И все стали друг перед другом работать, так сказать, на славу. Вот ведь тогда все вручную делалось. Представьте себе, что такое вскопать полгектара земли лопатой. Это большой труд. Вот сейчас вот у нас был, по 2 сотки давали, никто не осилил. А что такое 2 сотки? А там 50 соток, 40 соток. Так, вон какие огромные наделок. И все это вручную, а вручную это труд детский в основном и старых людей, потому что молодые все роют окопы, вот передовая рядом, так? Значит, и там они уже на боевом фронте, на боевой фронт ушли все. Ну, одним словом, я вот вспоминаю это экстремальные годы, потому что очень ярко сказал, вот это обращение к Богу, вы представьте себе, с каким благоговением готовить к праздникам православным. Если вот, скажем, скоро наступит Рождество, знаете, такая радость, это действительно вот как бы и человек новый рождается в это время. Вот, все готовились к нему, все, и мы, дети, там, рисунки всякие на темы тоже, ну, церковные, конечно, как могли, рисовали. Взрослые там избу оттирали от всякой там пыли, это все, вот, чисто, чтобы был пол чистый, как желток, говорили, скоблили даже ножом, стелили всякие половики, там, ну, что есть у людей. И вот, ну, встретить праздник, конечно, там, готовить, и чтобы празднично стол был, все. Но самое важное-то, читали Евангелие. Дед, бывало, разгибал, значит, книгу старинную, которая редко была на столе, потому что в обычные дни, когда люди вот с утра до ночи работают, так, ну, когда это? И, а тут надо успокоиться. И как-то так подготовиться, это тоже не сразу по пахах так сел читать святую книгу, к этому готовиться надо, готовиться. Тут все подготовились, и малые, и старые, все сидят за столом и слушают, дед читает. А он когда откончал церковно-приходскую школу, и ему как путевку в жизни дали Евангелие, причем, значит, дали ему на церковно-славянском языке, кириллица, все, он читает свободно так. Окончил, вот даже так обучали. И на русском языке есть с параллельным текстом. Это для нас, чтобы мы могли прочесть сами. Так. Ну, пробовал я и кириллицу тоже, ну, еще мальчонка маленький совсем был. Но одним словом, представляете, готовились. Себя готовили к этому, душу свою готовили, чтобы восприять Божью благодать. А она вот истекает, она никогда не прекращается. Но ее особенно остро ощущают приток вот этой благодати в трудные годы, когда вот, знаете, обжигает, ожог души, ожог вот такой, знаете, ну, несчастье, война. Похоронки сыпятся, как из худого мешка. У нас вот 260 пришло в наше село. 260 похоронок. Это крики, это все бегут куда за помощью? В случае беды, бегут, у нас их называли монашками, ну, чернички, это вот не вышедшие когда-то замуж, и стали они жить для Бога, ну, в общем, разные были у них судьбы, но судьба их потом всех к одному привела, к чему и должна привести, это вот почитание всего церковного уклада. Поэтому утешение
Только сказали к ним, вот бегут к этим монашкам, у нас так называли, а они читают псалтырь по усопшим, так? Читают. И вот когда бежит, обливаясь слезами женщина, там, сына убили, вот слушает она, вот стоим, когда вот моего дядю убили, мы побежали такие же, тоже к ним, и вот перед образами стоим, молча внимаем вот тому, что слышим, а читает псалтырь. Размерен, вот доносятся до глаголы, значит, такие глаголы совсем, которые я не слышал ни на улице, нигде, там, ни в школу уже начинал ходить, ни там, конечно, нигде, а вот какие-то особые слова. И человек начинает задумываться, начинает как-то в себе собираться. Все, что ценное, вот в его маленькой, может, биографии еще так было, он собирает все в хорошее. Вот забывается беды, всякая, значит, эта неприятность, которая, конечно, бывает у всех и всегда. Представьте себе, вот если человек послушал эти вечные глаголы, которые ложат как на душу особо, то оттуда выходит уже после чтения псалтыри, побывав вот в этом. А там тоже, знаете, так все благолепно, они же будут каким-то особым строем, у них иконы убраны как-то особо красиво, у нас любили еще украшать иконы. Значит, крестьяне, они украшали травами неувядами, те, которые не увядают травы. Вот и, значит, все эти травы, которые зимой такие же красивые стоят, сухоцветы, одним словом, пучки трав стоят на божнице, как бы, так сказать, единение вот Божьей благодати с Божьими дарами, сочетание это так. Ну, одним словом, представьте себе, побывав, вот у них возвращается беда, есть беда, но она как-то легче переживается уже, так? Потому что первую защиту ищут, вот как раз вот туда бегут. Все 260 человек, которые вот полегли на поле брани, вот их родственники все побывали там. Все ходили, и тут, значит, уже и власти не мешали, так называемые власти, тогда же до войны-то ведь жуткие дела творились, и там закрывали церковь, разоряли все у нас. Наш храм воздвигнут был в середине 18 века при Елизавете Петровне, воздвигнут огромный храм был. Сейчас только остатки остались, вот уже некому возрождать. Были бы люди, а если бы остались бы хотя бы часть тех, кто когда-то жил, а жил 7 тысяч человек, представьте себе, сейчас 70 не найдешь. Значит, для кого храм созидать теперь? Людей нету. Но когда будут они, ну, опять оживет это. Я уверен, что еще не раз человек столкнется с бедой. Вся жизнь как-то она так построена, что беды бывают маленькие, большие, но они сопровождают человека. И вот не обязательно это вот такая встряска должна быть ужасная, как война. Это можно и без всяких таких встрясок. К помощью Бога прибегает человек, вообще говоря, каждодневно. Вот молитвы, которые мы иногда даже на бегу, как-то это делается, как бы так сказать, по нашей захватанности такой, так не очень прилежно, но даже мы вспоминаем Бога, уже хорошо. Господь ведь не ждет от нас каких-то ритуалов там, так? Он ждет покаяния. Покаяние. И вот если человек покаялся, он уже приблизился к Богу. И, соответственно, он утишил себя. Он в себе унимает страсти, вот, которые сопровождают человека. Поэтому беда, вот говорит, как тут вот, зажечь беду вокруг себя. Что такое вокруг себя? Ну, это стало быть сознавать. Это не то, что вот нужна беда. Сознавать опасность беды и как себя вести, когда она наступает, эта беда. Когда она зажжет в человеке как раз вот то, что теплилось, как бы и было под пеплом нашей повседневности. И вдруг этот огонек, он, значит, как огонь свечи, уже светит, свет дает. Соответственно, такое отношение людей по-разному, это от нас самих зависит. Характер у людей разный, биография складывалась по-разному, у людей складывается счастье, тоже понимается по-разному людьми. Вот сейчас очень многие ведь сами себя ввергают в эти страсти, добровольно уходят вот в эти страсти за головой. Понимаете, вот наживо пошла. Ну, когда это на Руси было так повсеместно и во всех слоях? Этого никогда же не было. Потому что, видите, конечно, люди всегда хотели побогаче жить, это понятно. Но наживо ради наживы, ради вот того, чтобы выделиться и куда-то что-то, это игра эгоизма. Большая-большая игра и грех по сути своей, потому что стяжание, стяжать вот какое-то мифическое богатство, ради этого ведут на всякие чуть не преступления, так ведь представьте себе, какой грех берут на себя. То есть неутешен человек, не утешил себя ничем, его не утешает ничто. А есть утешитель, великий наш учитель, Иисус Христос, вот утешитель, вот к Его помощи и прибегайте в этих случаях. Он умирит, мир посеет в душах. Надо умереть себя. Недаром вот любимая фраза была Достоевского, знаете какая? Она звучала так. «Смирись, гордый человек». «Смирись, гордый человек». У нас это до гордения, это не гордость, а гордение. Это ненасытная тоже жажда гордости. Человек хочется вот славы, хочется каких-то почестей внешних. Никак он не сообразит, что у него жизнь-то короткая, он не успеет ничего, и это в той мере, как вот он себе задумал, это ни к чему, и с собой он это не возьмет. Если бы он понимал, что временный он странник всего-навсего на земле, он бы не стал с таким рвением относиться к стяжанию вот этих мифических богатств. Достаточно того, чтобы жить просто, ну, чтобы жить. Понимаете? Вот есть для того, чтобы жить, а жить не для того, чтобы есть. Значит, и люди вот хотят жить, чтобы есть. А надо есть, чтобы жить. Это вот необходимость такая, так?
Thank you.
дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.